Добрый вечер. Я тогда, может быть, несколько слов скажу по традиции, чтобы вы разогрелись слегка и смогли задать свои вопросы, если они есть. Немножко скажу о философии служения. Я недавно читал небольшую книгу, написанную учеником Бхактисиддханты Сарасвати, где он очень интересно рассматривает проблему первородного греха нашего. Или почему мы оказались здесь. Все знают в Библии эту историю символическую про Адама и Еву, про то, как Ева съела плод. В сущности, это некий символ нашей привязанности к плодам. Плодам своего труда. Эта привязанность неразрывным образом связана с тем, что в Библии называется познанием добра и зла. Или помещение человека в сферу двойственности. Когда единое сознание человека разделяется на добро и зло, на хорошее и плохое. Изначальное духовное состояние человека, когда он все принимает, принимает творение Бога таким, как оно есть. Но когда он привязывается к плоду, то сразу же единый мир с духовным видением или духовной концепцией начинает делиться на две половинки. Это мне нравится, это мне не нравится, это хорошо, это плохо. Именно поэтому в Библии сама эта история изложена. Человек потянулся к плоду. И это был плод познания добра или зла. И с тех пор мы и познаем это добро и зло здесь. Мы встречаемся здесь со счастьем и несчастьем, с горестями какими-то. И горесть – это цена за нашу привязанность к счастью, неправильно понятому счастью. Потому что на самом деле счастье заключается в том, чтобы принять мир таким, как он есть. Принять мир таким, как он есть, значит принять наше положение в этом мире настоящим образом. Мне хотелось немного об этом поговорить. Мы здесь слуги, по определению. И даже не столько слуги, сколько главное, что мы должны понять и осознать, и что против чего восстает наша природа, это понимание того, что я зависимый. По определению живое существо зависимо. Душа крошечная. Душа нуждается в том, чтобы находиться под чьим-то покровительством. И само по себе положение зависимого синоним положения слуги. Господин может быть только независимым. Положение господина значит я независим. Шримад Бхагаватам начинается, открывается стихом, где про Кришну говорят «Афигья и сварат». Афигья значит тот, кто знает все, тот, чье сознание пронизывает все творение. В каждом уголке этой вселенной находится его сознание, мы живем в нем. Мы не чувствуем, не ощущаем Бога, потому что мы живем в нем. Вот есть такая притча про рыб, которые услышали, как люди говорят, что рыбы живут в воде. Они стали спрашивать, а что такое вода? И ни одна из рыб не знала, что такое вода. В конце концов, они нашли старую рыбу, которая побывала на берегу. И как-то вернулась в воду. И она им объяснила, вода – это то, в чем мы живем. Они сказали, правда? И абигья значит тот, в чем сознании мы находимся. В сознании Бога, сознание Кришны пронизывает все это творение. И сварат значит независимый по определению. А независимый может быть только один. Не бывает двух независимых. Когда два независимых вместе, то значит, что между ними начинается? Потому что один хочет подчинить другого и сделать его зависимым. То есть это творение очень логичным и естественным образом состоит из двух частей. Один независимый – Бог. И все остальные зависимые. Проблема заключается в том, что зависимые живые существа пытаются корчить из себя независимые. И именно это приводит нас в этот мир, где мы можем играть роль независимую. И изначальная ошибка в книге, которую я упомянул в начале, очень интересным образом психологически описывается. Мне хотелось поделиться с вами этим открытием. Если Бог обладает всем могуществом, а Он по определению должен быть всемогущим, то со всемогуществом естественным образом придачу идет всемилостивость. Злость появляется в человеке именно от слабости, проявление слабости. Если кто-то обладает могуществом, то естественным образом проявление его природы будет заключаться в том, что он будет любить, он будет проявлять милость или милосердие. В конце концов, Богу не нужно наше служение. Когда люди слушают о том, что мы слуги, что Бог Господин, у них сразу же появляются ложные представления о том, что вот теперь я рабом стал. Нет. Положение слуги значит в сущности положение того, кто принимает покровительство или, в конце концов, принимает милость. Служение – это всего лишь повод для Бога милость проявить. Если мы думаем, что с помощью нашего служения мы можем его милость его удовольствие увеличить, то мы заблуждаемся. Блаженство – это в той же степени его природа, как наша природа здесь, в материальном мире, страдать. Он блаженствует. И когда живое существо служит, у него появляется повод проявить свою любовь. А у нас появляется возможность эту любовь правильно воспринять. Но вот тут зарыто самое интересное. До сих пор я говорил о том, что мы наверняка много раз слышали, о чем мы сами думали. Но тут появляется очень интересный момент. Он говорит, живое существо в духовном мире изначально служит Богу. Не потому, что Богу нужно служение, а просто потому, что у Бога должен быть какой-то повод его любить. Как маленький ребенок, который приходит к отцу и говорит, папа, вот мой рисунок, который я нарисовал. И каляку-маляку какую-то дает ему. И папа говорит, о, спасибо. Но там суть не в этой каляке-маляке. Суть в том, что ребенок хочет что-то дать, даже ненужное. Что может ребенок дать взрослому человеку? А у отца появляется естественное желание как-то его еще больше полюбить или видимым образом проявить свою любовь. Слушайте внимательно. Ошибку, которую делает этот ребенок, или может совершить ее. Он делает что-то. И в ответ на это он чувствует, как Бог доволен им, Кришна доволен им, проявляет милость свою. И тот он думает, наверное, он так доволен, потому что то, что я ему сделал, ему принесло очень большое удовольствие. И поэтому он в качестве платы за это кусочек этого удовольствия мне отдает. И он думает, так лучше быть им, чем мной. Ошибка, которую он совершает, непростительная, что лучше быть наслаждающимся или принимающим служение, чем тем, кто служит, заключается в этом психологическом моменте, потому что он начинает связывать, вернее, считать свое какое-то достаточно нелепое или неуклюжее служение причиной милости, которая на него нисходит от Бога, которая по определению беспричинна. И он думает, если он так обрадовался, значит, я сделал что-то хорошее, и значит, мне нужно занять его место. То есть происходит некая внутренняя подмена, которая приводит человека к положению или душу, к положению здесь в материальном мире, где она может попытаться изображать из себя Бога. Где она пытается, и это трагедия человеческой жизни, когда мы пытаемся заставить других людей себе служить, когда мы пытаемся занять положение господства, Тогда как естественное и самое счастливое положение – это положение слуги. У меня недавно был очень любопытный опыт, связанный с этим. Я приехал в Днепропетровск, и меня там очень хорошо приняли, там замечательные преданные, там огромная община, хороший очень дух. И первый вечер, в который я приехал, там самолеты отложили, у меня не было никаких лекций, ничего, они решили устроить мне сюрприз. Это было как раз Рождество, и они мне начали показывать мистерию коляды рождественские. На Руси это было распространено, на Украине до сих пор это осталось, когда во время Рождества люди ходят, просят что-то. И там было человек 10, которые показывали мне эту рождественскую мистерию. Они выучили там на украинском языке, там спектакль, был ангел с белыми крыльями, был ирод какой-то. Вот, они объявляли, родился в Вифлееме, в яслях. Я был единственным зрителем. Это был театр одного зрителя. Есть театр одного актера, в данном случае это был театр одного зрителя. Я сидел, и они мне служили. Я смотрел, и мне было приятно. Но при этом, что я отчетливо понял, что они получают гораздо больше удовольствия, чем я. Они делали это для меня. Но по-настоящему удовольствие получали они. Потому что настолько искренне они это делали. Я получал удовольствие от их удовольствия. А не от своего собственного удовольствия. Я заражался их искренностью, как они пытались действительно это сделать. И в этом, собственно, проблема-то. Проблема в том, что мы думаем, что человек получает больше удовольствия, когда ему служат. Но на самом деле человек получает больше удовольствия, когда он служит. Потому что такова неизменная природа живого существа. И даже Кришне периодически хочется самому кому-то послужить, потому что он думает, ну, как же так, несправедливо. Они мне служат, но они больше удовольствия получают, чем я от этого. Хотя это его законное положение, принимать служение. Вот. И, собственно, когда мы глубоко поймем, что вот он наш дом, почему мы оказались в этом чужом и холодном мире? Иногда тут так холодно, так страшно, так больно, так неуютно. Неуютно здесь, и люди завидуют друг другу, люди все время пытаются обмануть друг друга, все время пытаются встать на голову друг другу. А здесь, в этом мире, а неуютно только по этой простой причине, потому что мы отказались от своего дома, и наш дом – это не некое мифическое место где-то там далеко. Наш дом – это наше внутреннее состояние. Когда мы поймем, что я дома, когда я сам собой являюсь, когда я тот, кто я есть на самом деле, когда я служу, что мне не нужно куда-то еще стремиться, каким-то еще плодам бежать, а я дома, когда я являюсь тем, кто я есть на самом деле, тогда сразу же все проблемы внутри мои разрешаются. И даже этот мир становится совсем другим, потому что даже этот мир оборачивается ко мне другой стороной. Вот. Ну вот, собственно, некая вечная истина, о которой мы много раз слышали, но которой я пытался чуть-чуть какой-то новый оттенок внести сейчас. Теперь мы перейдем к более неформальному общению. Какие-то вопросы, да, Катя?
Хорошо, вы сказали, что когда люди зависимо встречаются, они обязательно один захочет другого видеть как-то. А только так представляют, что они другого не будет.
По той простой причине, что они независимы оба. Потому что независимость значит, двух независимых по определению быть не может. Вот и все. Просто по определению. Потому что если подумать, то мы можем понять, почему именно так должно быть в творении. мы можем видеть, если есть одно творение, и в этом одном творении, или один мир, одно пространство, скажем так, в этом одном пространстве находятся два независимых, то уже не складывается оно никак. Могут быть равные или партнерские отношения, скажем, между людьми, но даже они возникают только в том случае, если все эти люди в равной степени ощущают себя зависимыми. Скажем, для того, чтобы сформировалась команда, как вот в менеджменте в современном, люди пытаются формировать команды. И это очень сложно, потому что все время включается какая-то зависть, еще что-то такое. Но главным условием команды, для того, чтобы она начала формироваться, является наличие в команде человека, которого все признают. Вначале, чтобы она... Потом, когда она сформируется, в какой-то момент они могут все стать равными, потому что они признают над собой главенство идеи какой-то, ради которой они служат, ради которой они что-то делают. Но вначале, для того, чтобы из этой команды что-то вышло, нужно, чтобы они все равно признали одного лидера. И дальше этот лидер уже потом выстраивает все эти отношения. Но вы подумайте, вы поймете, что так, что иначе быть не может, к сожалению. Потому что так все в этом мире построено. И этот мир, суть-то в том, что этот мир исходит из единого источника. Иначе говоря, у мира не может быть два источника или две причины. Потому что независимый по определению означает причина. Причина того, что мы видим здесь. Не может быть у некоего единого по определению творения две причины. Причина должна быть одна. И так как все остальное является следствием, оно по определению зависимо. Потому что оно следствие. Вот и все. Это немножко абстрактная философская истина, но на бытовом уровне мы это очень хорошо понимаем. Даже в семье. В семье могут быть очень хорошие отношения между мужем и женой. Но все равно они хорошие тогда, когда они выстроены правильно. Все равно один занимает лидирующее положение, другой подчиненное. В этом положении у них при принятии этого может быть равенство. Но сначала должно быть правильное принятие. Потому что иначе начнется какое-то соперничество или еще что-то. То есть все равно должно быть... Все равно этот мир таким образом построен. В конце концов, этот мир весь, большая пирамида. И во главе его стоит Сарва Карана Карана, причина всех причин.
Ну, если, например, я, конечно,
зависит. Но не потому, что он от нее зависит, а потому что ему хочется от нее зависеть. Это уже другое, это следующий виток. Не то, что он от нее зависит на уровне татвы. На уровне татвы он сарва карана карана. На уровне лилы ему в какой-то момент скучно ни от кого не зависеть. Ему хочется кому-то зависеть. Да. Но это лила. Это немножко другой угол зрения. Другой угол рассмотрения проблемы. Ну и в любом случае, это же здравый смысл. Нам нужно понять, что мы зависимы. И что если я признаю эту свою зависимость или свою подчиненность, ищу, пытаюсь ее реально реализовать правильно, в правильном контексте, я становлюсь счастливее, чем эти отчаянные попытки всем доказать свое. Человек становится сразу спокойнее и сразу счастливее, умиротворение внутри. Далее.
А что, как эти дружбы, как отношения правильные, что... Я явно то... что очень больно было, что мне слова Печорина, что настоящая дружба невозможна, потому что мне обязательно один прав, а другой победит.
Ну, потому что Печорин не знал, не читал «Нектара преданности».
Я
Дружба означает равенство. Дружба, характеристикой дружбы или сакхи-расы является вишрама. Вишрама подразумевает равенство. Без равенства невозможна дружба. Но равенство, которое существует в духовном мире, или зависимость, которая существует в духовном мире, когда Кришна зависим, он зависим не только от Шримати Радхарани, он от Ясоды зависим, он, да, от многих зависит. Но все это, оно все равно строится на каком-то определенном фундаменте. Как, например, это тоже можно хорошо понять, если есть правитель какой-то очень могущественный, ему хочется дружить. И ради этой дружбы он должен, чтобы дружить и чтобы испытывать это чувство дружбы, эмоцию дружбы, он должен поставить себя на один уровень со своим другом. Но при этом где-то все равно он остается правителем, а друг его остается другом. Так ниже его по положению. В этих конкретных отношениях для того, чтобы получать определенный вкус любви, они обмениваются этим, и ради этого они находятся как бы на одном уровне. Но по своей сути все равно один становится царем, а другой остается его подданным. Правильно?
Это мило, да?
Ну, дружба возможна, если человек хочет ощутить вкус любви. Если он не хочет ощутить вкус любви, он будет других подавлять, он будет что-то еще делать. И этот вкус, вкус равенства, его невозможно ни с чем сравнить. Поэтому она в принципе возможна, но это не меняет онтологического положения людей. Бог остается Богом, живое существо остается живым существом. Для того, чтобы ощутить вкус любви, равенства или дружбы, они как бы находятся на одном уровне, но это не меняет их онтологии. Онтологически Бог – Бог, а это как то, что царь с кем-то дружит, не делает его еще, не принижает его, наоборот, это возвышает его.
А среди людей на земле возможно дружба?
Конечно, возможно. Среди людей на земле. Среди людей на земле дружба возможна, но все такие отношения в полном смысле этого слова возможны в духовном контексте, когда люди понимают свою истинную природу и свое отношение с Богом. В противном случае всегда будет попытка доминировать, соперничать, эксплуатировать друг друга. Если отказаться от этого человек может только, если он примет в конце концов свое реальное положение. Тогда она возможна, она нужна. Конечно, дружба это существенная часть нашей жизни. Не слушай Печорина. Печорин был несчастным человеком. Именно потому несчастным. Печорин, почему Лермонтов эти слова в его уста вложил? Именно потому, что он хотел показать, до какой степени становится несчастным человек, эгоистичный, то есть человек, который в конце концов ориентирован только на свое собственное удовольствие. Он ломает других людей, он не способен любить. И в результате этого он калечит других людей. Как он больно задевал. Просто вот это, собственно, об этом весь роман. И в этом-то как раз заключается изначальный изъян души, то, что она думает, что таким образом она станет счастливой, тогда как таким образом она становится только несчастной и делает несчастными других. Чтобы стать счастливой, она должна понять, кто я есть на самом деле. Я есть маленькая душа, зависимая от Бога. Есть какие-то вопросы? Да.
Я чем больше читаю книги про Прабхупаду, тем более какие-то иногда преданности, это как-то очень больно мне осознавать, что я понимаю, что я очень... Чем больше я узнаю про Кришну, тем сильнее я ему завидую. И мне бывает это очень тяжело, и я не знаю, что с этим делать. Может, просто очень бывает больно. Зависть просто вырывается.
Это просто это неминуемый этап самопознания. Потому что зависть, она изначально у нас у всех есть. Просто человек не отдает себе отчета в этом до поры до времени. Чтобы уничтожить в себе какое-то качество, нужно сначала его увидеть, правильно? Я не смогу по-настоящему исправить свое сердце, если я не вижу. А как правило, у человека работают очень мощные механизмы самообмана. Когда он объясняет себе, что он хороший, что он хорошо живет, что у него все замечательно. Когда он сталкивается с духовной практикой, то он оказывается перед зеркалом в первый раз, где он себя по-настоящему в первый раз видит. До этого он смотрелся в зеркало собственного ума, и в зеркале ума он был очень нарядным, красивым, с гирляндой. До какой-то степени человек, сталкиваясь с кем-то, иногда нам бывает больно оказываться рядом с очень чистым человеком, именно потому что, оказываясь рядом с ним, мы отчетливее ощущаем свое собственное состояние, поэтому это больно. Это сладкая боль, потому что нам все равно приятно находиться в таком обществе, но тем не менее больно. Поэтому нет ничего плохого в том, что ты это ощущаешь, она всегда была у нас, это причина, по которой мы здесь находимся. Теперь единственный способ от зависти избавиться, если у меня появляется зависть к какому-то человеку, например. И зависть это что? Это попытка его принизить, очернить в своих собственных глазах, попытка увидеть что-то плохое в нем, там где-то плохого даже нет. Чтобы избавиться от зависти к кому-то, что я должен делать? Во-первых, я должен такого человека прославить прежде всего. Я должен, несмотря на очень сильное побуждение изнутри своего сердца, очернить его внутри, сказать, что он нехороший, я должен переступить через это и сказать, что он хороший. И это то, что мы здесь делаем по отношению к Кришне. Потому что у нас есть какое-то вот такое неприязненное, завистливое отношение. И другой способ избавиться от зависти, это когда мы начинаем служить этому человеку, и у нас появляются подлинные отношения с ним. Само по себе служение не избавляет от зависти, потому что оно может быть взращено на зависти тоже. По форме это может быть служение, но оно может только зависть какую-то плодить. Но если у нас появляются настоящие подлинные отношения, в результате этого служения, если мы правильно его делаем, то тогда зависть уходит. И это две вещи, которые мы делаем тут. С одной стороны, мы пытаемся понять Кришну увидеть его удивительные качества. И в Гите он учит, как это делать. А с другой стороны, мы пытаемся служить ему тоже, чтобы отношения появились не притворные. И мы чувствуем его ответную милость на себе, когда мы молимся, когда мы... Ну, а какой еще мотив? Если мы даже видим что-то дурное в каком-то человеке, это еще не причина, чтобы его оскорблять, правильно? Обида, зависть – это эмоции одного порядка. Поэтому мы оскорбляем. Если мы видим какие-то недостатки в другом человеке, то правильная, естественная реакция – это сострадание к нему, правильно? Мы же хотим... Пусть ему будет хуже. Пусть все увидят, какой он плохой. Вот. Поэтому зависть – это очень глубоко сидящее в нашем сердце чувство. Оно не сразу уходит. Но до тех пор, пока он не ушло, нельзя считать, что мы очистили свое сердце. Поэтому мотивом или стимулом На самом деле, то, что ты сказал, это очень хорошо. Осознание этой зависти болезненное и понимание того, что зависть отравляет мою жизнь. А зависть – это яд, который мою жизнь отравляет, правильно? В тех или иных формах. Осознание этого дает мне очень мощный стимул для духовной практики. Я хочу очистить свое сердце. На первом этапе единственным правильным стимулом для духовной практики является не то, что мне нужно чего-то получить от этого, а то, что я хочу. И Кришна об этом говорит в Гите. А на первом этапе правильным стимулом является желание очиститься, желание стать чище, стать лучше. И хотя это нельзя назвать полностью бескорыстным, может быть, мотивом, но это, тем не менее, приемлемый и правильный мотив для начала. Когда я чувствую боль, то у меня появляется желание еще более сильное, стать лучше, стать чище, стать счастливее, в конце концов. Есть, может быть, еще какие-то вопросы?
О том, что... Ну, в читании Чертанки я читал, что если человек чист, если человек грязен, то он очень нуждается в каких-то формальностях, когда человек чист, он так может общаться запросто. Не могу об этом немножко сказать. То есть, там говорится о Кришне, когда он говорит, души, которые очень погрязли, они к Богу обращаются очень формального, а те, которые нет у них корысти, никакого, они очень запросто обращаются.
Это же очень понятно, что тут объяснять. Если у меня есть грязь, во-первых, это значит, что я буду не очень искренен в каких-то своих отношениях с другими людьми. У меня будет всегда корысть. И чтобы отношения сохранились, если у меня нечистое сердце, то чтобы отношения поддерживались, мне нужно следовать каким-то правилам. Мне нужно поставить какие-то рамки. Правильно? Например, почему в человеческом обществе принято говорить спасибо? По одной простой причине. И почему ребенка учат? Потому что мы все неблагодарны. Если бы мы были благодарны, не нужно было бы этому учить, не нужно было бы говорить. Оно бы естественным образом из сердца проявлялось. Чистое сердце всегда благодарное сердце. Неблагодарный человек должен говорить спасибо. И это его первый шаг на пути к тому, чтобы благодарность у него появилась и чтобы сердце очистилось. То есть такому человеку учат, вот есть некие формальности, которым нужно следовать для того, чтобы отношения можно было сохранить. Если есть чистое сердце – это значит сердце, способное любить и способное чувствовать другого человека, чуткое сердце. И чистое сердце всегда дает. Там нет необходимости в формальности. А? Кто может ответить на этот глубокий вопрос Валаби Прабху? Какие действия очищают сердце? Наш основной метод заключается в том, что повторять святое имя. Чета Дарпа Намарджана Бхава Махадавага Ниевад. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна. Поэтому читание Махапрабху начинает шикшаштаку с этих слов, чета дарпана мартинам. Святое имя очищает зеркало нашего сердца, нашего сознания. Это первый эффект. Потом после этого бава махадавагни нирвапанам, после этого у человека страдания уменьшаются, он становится счастливым. Шреях кайрава чандри кавитаранам, к нему приходит удача, лотос его удачи раскрывается. Видьеваду дживанам, духовное знание появляется в его сердце. Но вначале первый эффект, и дальше Анандам Будди Варданам, бесконечный океан блаженства в его сердце набухает и становится все более и более могущественным и глубоким. Пратипадам Пурнам Ритасваданам, на каждом шагу человек начинает ощущать этот вкус духовного блаженства. Но первый этап повторения мантры, Чета Дарпана Мартинам, зеркало моего сознания, сердце очищается. Пожалуйста.
Мыть котлы на кухне, мыть полы, туалет. Очень эффективно.
Сразу чувствуется реализация. Особенно если мыть котлы и повторять Харе Кришна, то двойной эффект.
Сознанием, что ты лечишься, понимаете? Составляет себя как лекарство.
Взлет и падение, они будут долго продолжаться.
Взлеты и падения?
Ну когда как бы перестанет трястись?
Ну, до тех пор, пока человек не достигнет ништхи, ништха значит, когда трясти перестало, правильно? По определению, слово ништха значит стабильность. Ну да, когда человек становится, когда человек... Иначе говоря, график духовной жизни или духовного прогресса, он вот такой. Вначале человеку очень трудно забираться, потому что ему нужно преодолевать сопротивление своей низшей природы. И почему взлеты и падения бывают? Это не взлеты и падения. Это на самом деле человек поднимается немного, но вниз-то легче идти. И он думает, ну вот посижу немножко тут. И потом думает, может чуть-чуть вниз спуститься, под горку сбежать. Вот. И он сбегает и думает, что-то там лучше было наверху. И он опять туда идет. Потом забирается и думает, ну, знаешь, как я высоко забрался, что-то слишком высоко, надо опять спуститься. Но это трудное сопротивление низшей природы достигает некой нейтральной точки или переломной точки, после которой духовный прогресс, то, что человек идет под гору, не означает то, что он спускается, это означает, что оно же само будет идти, духовное развитие будет идти само. Но вот этой точки переломной нужно достичь. И эта переломная точка ништха. Когда человек достиг переломной точки, после этого все идет само. Уже нет ни взлетов, ни падений, все идет только вперед. Но до этого момента все время будет сила, которая будет стягивать его вниз. У кого-то увеличивается. По-разному бывает. Все зависит от опыта, от общения, от каких-то других факторов, в конце концов, от разума человека. Если человек очень хорошо разумом своим понял, что ну нехорошо мне там, ну ничего хорошего нет. Если он понял, что ну альтернативы нет, что надо идти, и чем дальше, чем ближе я к Богу, тем лучше, то тогда у него не будет особенно никаких падений. Падения возникают. Почему падения возникают? Потому что у человека внутри остается вот эта вот надежда какая-то, нереализованная. Надежда – это самая коварная вещь в нашей жизни. Эта надежда, именно она спускает. Он думает, ну-ка, нет, не надо спешить. Еще у меня много времени впереди, можно вниз пойти. Но если есть разум сильный, то человек идет до конца, он становится счастливым. А если нет, то тогда он опускается и думает, нет, там лучше было, опять идет. А иногда он опускается так сильно, что он думает, да ну их вообще, скалолазов этих. Альпинистов. Я лучше тут внизу побуду. Так что главное вот, ну, надо дотерпеть, надо зубы сдать. Потом хорошо будет, потом легко. Потом трудно не будет. Надо достичь переломной точки. На переломной точке все. Потом после этого идет как песня сама. Но до переломной точки сложно.
Такой вопрос
можно? Да.
Сколько воплощений человеческая душа может пережить?
Сколько угодно.
И все время во всех своей жизни, то есть нарабатывать карму, да, и потом ее чистить. И так проходит практически.
Душа нарабатывает карму в человеческом теле. Потому что именно у человека есть развитый разум, позволяющий ему выбирать. Когда она рождается в образе животного, то там карма не создается. И специально есть такие формы, в которых есть просто отработка какой-то определенной кармы. Но в человеческом теле душа нарабатывает карму, очень большую карму. И она может сколько угодно вертеться в этом, пытаться выбраться отсюда, до тех пор, пока она не поймет, что она ходит по замкнутому кругу какому-то, она топчется на одном месте. У нас, к сожалению, есть ощущение некого прогресса, и мир устроен так, что нам все время иллюзию этого прогресса дают. Заметили, что все время людям надежду какую-то? В Советском Союзе это было там, мы будем жить при коммунизме. Хрущев говорил, нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Люди просто в восторг пришли после этого. Потом что-то не случилось, не задалось. Но все время говорят, потом будет лучше, потом будет лучше, потом будет лучше. Человеку, у него и так в сердце уже есть надежда. Иррациональная совершенно. Но ему еще весь мир пытается ее внушить, укрепить ее. Да, 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 еще немножко, потом, потом, потом. С другой стороны, если объективно посмотреть, мы можем видеть, лучше-то не становится. Все идет куда-то, непонятно куда вообще. Если так вот честно разобраться, честно посмотреть, лучше не становится. И человека держит тут надежда. Но когда он поймет, что я просто по кругу бегаю, мне кажется, что я бегу куда-то, бегу, бегу, у меня прогресс, 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 прогресс. А потом я останавливаюсь, оборачиваюсь вокруг. И оказалось, что я на том же самом месте, где я был. Знаете, я не знаю, у вас был когда-нибудь такой сон, когда убегаешь, 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 убегаешь у кого-то, и в то же самое время чувствуешь, что ты на одном месте, что никак не убежал. Куда-то туда. Вроде... Если человек понимает, что на самом деле он на месте топчется, хотя ему кажется, что он бежит, 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 как люди все здесь бегают, сейчас они уже не бегают, сейчас они ездят куда-то. Едут, 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 едут. Куда едут, непонятно куда. Но если они поймут, что в сущности они на том же самом месте остались, откуда они убежать хотели, они куда-то хотели в счастливое будущее, то тогда они пытаются понять другой способ существования. Когда человек не бежит вовне от самого себя, а пытается понять самого себя и увидеть, найти счастье и сокровища там. Так что душа может очень долго тут вращаться. Но к ней приходит какое-то более глубокое понимание, когда она встречается со святыми людьми. Святые люди – это те, кто ходит здесь по земле. И единственная причина, по которой они еще ходят по земле, они летают где-то там, заключается в том, чтобы дать людям понимание, что возможен принципиально иной способ существования в этом мире. Тогда человек останавливается, начинает думать. И этот маховик, который раскрутился потихоньку, начинает замедлять свой ход. Сколько угодно. Человек возвращается к своей настоящей жизни, потому что он обретает свою жизнь. На земле, не важно. Мы сейчас не живем, мы надеемся. Вы заметили, когда человек в детском саду, на что он надеется?
В
школе, кажется, на что он надеется? В институте он на что надеется? На работе он на что надеется? Может быть, есть... Не-не, но надежда должна быть правильной, она не должна быть иллюзорной. Я, честно говоря, я не слышал случаев, что утопающий спасся, схватившись за соломинку. Но я понимаю, если надежда правильная, в том-то и дело, что человек нужно надеяться не на соломинку. Если человек поймет, за что ему нужно хвататься, то в этот момент перед ним может оказаться спасательный круг. Если он все время будет надеяться только на то, что на соломинку, то какая бы сильная ни была надежда. То есть надежда должна быть правильной. Надежда должна быть у нас правильная. И надежда, она заключается в том, что у нас уже все есть, что нам необходимо. И мы можем быть счастливы прямо здесь и прямо сейчас. И у нас есть способности любить. И нам не нужно откладывать счастье. Проблема в том, что мы постоянно как-то пытаемся отложить свое счастье. А не нужно откладывать. Счастье, оно здесь, сейчас доступно. Оно просто в другом измерении лежит. Оно просто...
Душа человеческая стремится.
Правильно. Только вера должна быть духовной, надежда должна быть духовной, любовь должна быть духовной.
Каждый из нас думает, что это всего духовно.
Но есть принципы, по которым можно понять, духовно это или нет. Духовное не обманывает. Мы стремимся к вере, надежде и любви, но если наша вера материальна, надежда материальна и любовь материальна, то они оборачиваются противоположностью. И критерием того, правильная у него вера, правильная надежда или правильная любовь, является то, что изменяет ему это или нет. Если я всю свою надежду, всю свою веру, всю свою любовь вкладываю в что-то по определению, изменяющее мне, то, что мне может, в общем-то, изменить. А обычно люди именно это делают. Человек должен стремиться к вере, надежде и любви. Это природа человека. Но он должен вкладывать свою веру, надежду и любовь в то, что никогда ему не изменит.
В одной из своих лекций вы говорили, что одна из основных причин оскорбления – это невнимательность. То есть это как оскорбление святого или как оскорбление времени. Как избавиться от
невнимательности? Как избавиться от невнимательности? Все духовные практики – это способ развить какую-то сосредоточенность, правильно? Невнимательность – это состояние не очень чистого ума, рассеянного ума, на который влияют гуны страсти и невежества. Когда гуны страсти и невежества, качество страсти и невежества, раджа-гуны и тама-гуны влияют на ум, ум рассеивается. Йога очень хорошо это объясняет. Она объясняет 5 состояний ума. Состояние томасичное, состояние возбужденное. Это все разные формы несосредоточенного или рассеянного ума. Первый признак сосредоточенного ума или отсутствия какой-то невнимательности приходит, когда у человека появляется внутри благостное, влияние благости или сатвы-гуны. Иначе говоря, первый шаг к тому, чтобы избавиться от невнимательности, заключается в том, чтобы сделать свою жизнь протекающей под влиянием гуны благости. Пища наша должна быть благостной, общение наше должно быть благостным, режим дня должен быть построен на принципах сатвы. Это все влияет на наш ум и, соответственно, делает его более спокойным, более сосредоточенным. Потому что какие-то низшие влияния рассеивают наш ум. Вот. Плюс к этому, когда есть некий благоприятный фон гуны благости, на этом фоне мы можем заниматься духовной практикой, которая позволяет человеку сосредоточиться все больше и больше, развить силу ума и концентрацию ума. И на первом этапе наша практика молитвенная, она заключается именно в этом, в том, чтобы мы сосредоточили свой ум как можно более внимательно. Потом, когда возникает эмоциональная составляющая нашей молитвы, то сосредоточенность естественным образом сама проявляется в нашем сознании. Но начать нужно с простых вещей, с того, чтобы вставать рано и ложиться рано, чтобы какие-то другие принципы гуны благости соблюдать в своей жизни. Да, она была.
Мы предпочитаем, что мы говорили о проповеди, которая происходит в темноте. А если ты не чувствуешь этот внутренний конструкт, который вы себе не...
Нет. Полнота. Когда мы проповедуем или говорим что-то другим людям, мы принимаем ответственность за свои слова, за них, за их жизни. Иначе говоря, когда мы говорим что-то другому человеку, мы должны быть уверены в том, что мы сможем стать ему счастливее, сможем помочь ему стать счастливее. Если у нас нет внутренней полноты или внутренней удовлетворенности, то неминуемо наша проповедь превратится в какие-то там психологические комплексы, которые мы на него будем выливать. Но в то же время нужно очень хорошо понимать, что какая-то полнота у нас есть, чем-то мы поделиться можем. И когда мы проповедуем или общаемся с другим человеком, мы должны делиться тем, что у нас есть. Если у нас что-то есть, то этим мы можем и должны поделиться. Если мы что-то реализовали, например, я понял, что не есть мясо хорошо. Я понял это глубоко, я понял, что плохо есть мясо. И даже если я не понял чего-то еще, я могу другому человеку об этом сказать. В каком-то смысле у меня есть полнота в этом отношении. Да? Если я сам там без году неделю бросил есть мясо и просто вот начинаю сразу это, становлюсь благовестником и несу эту благую весть по городам и селам, то это все очень уродливые формы будет принимать и неправильно будет. Но если я это понял, почему мне это не сказать? Я могу это сказать другому человеку. Я должен это сказать другому человеку. Всегда, когда я что-то понял, я должен поделиться этим, потому что, поделившись этим, я закреплю это знание, сделаю его еще более глубоким в себе. Поэтому все то, что я понял, я должен говорить. Все то, чего я не понял, я могу говорить, оговариваясь, что я сам этого еще не понял, но вот сейчас тебе... Я такое там слышал, вот, очень крутое что-то. Вопрос нужно как формулировать, если задаешь себе такой вопрос. А что, в общем-то, что Кришне приятнее? Что доставляет или духовному учителю, что доставляет ему больше удовольствия в этой ситуации? И в зависимости от того, какой мы ответ для себя даем на этот вопрос, нужно делать то или другое. И то, и другое важно. И нужно научиться как-то сочетать. Всегда приходится чем-то жертвовать. И понятно, что садхана – это первая вещь, которую мы жертвуем. Наша личная духовная практика, она первая идет. Первая приносится в жертву. Но иногда это нужно делать. Если мы делаем что-то действительно осмысленное, если мы ее этим жертвуем ради чего-то низшего, если мы что-то действительно хорошее делаем, и мы видим, что это что-то дает что-то нам и дает другим людям, то в конце концов это укрепит в том числе нашу собственную практику индивидуальную, которую нельзя пренебрегать. Нужно построить свою жизнь так, чтобы разные элементы этой жизни не приходили в противоречие друг с другом, не находились в антагонизме, а чтобы они, наоборот, укрепляли и помогали друг другу. Вот в этом, собственно, секрет гармонии. И иногда для этого нужно вмешательство со стороны человека, который может помочь нам эту гармонию в жизни обрести. Можем. Нет, мы должны судить сами по результату. Шрила Прабхупада часто повторял эту бенгальскую поговорку «фалена паричете». Судить нужно по плодам, по результату. А мы можем тоже судить по результатам. Любая духовная деятельность, она оставляет... Есть разница во вкусе. Потому что наша садхана может быть духовной деятельностью, а может не быть. Она по форме может быть духовной деятельностью, но по сути она может не быть. Наше, так сказать, самопожертвование в проповеди тоже может по форме быть духовной деятельностью, а может не быть. Все зависит от вкуса. Вкус, который оставляет настоящая проповедь, он такой, он отличается. Это что-то такое очень ровное, спокойное и в то же самое время сильное. От других вещей тоже бывает вкус, но вкус другой. Кришна объясняет, что вкус гуни страсти, он сначала как нектар, потом как яд. Если я делаю что-то, у меня потом какой-то осадок остается, похмелье после намахат от чаринамриты. Мы можем судить, да. Может, все есть какие-то вопросы? Ну, Катя.
Вот вы на последней лекции в зале рассказывали про эти разные этапы, а вот раньше я слышала такую вещь, что у нас как духовная практика, она как лидер. И осознавая свое такое не очень продвинутое положение во всех этих этапах, есть у нас какая-то надежда вообще?
Ну, лифт сломался просто. Она все равно является лифтом. В том смысле, что я пытался там объяснить, сколько усилий люди прилагают для того, чтобы достичь того же самого брахма-гьяна или духовного знания элементарного. Если посмотреть огромные пласты суфийских практик или суфийских каких-то там, или дзен-буддийских, или даосийских тренировок. Все это в конечном счете только для того, чтобы достичь самого первого этажа. Так. И иногда люди для того, чтобы просто вот этого первого уровня понимания своего бессмертия, вечности души, на это они тратят десятки лет. Десятки лет для того, чтобы этого уровня достичь. Проблеск или некое понимание вечности души иногда к бхактам приходит во время киртана. Другое дело, что оно может не оставаться таким ровным, спокойным, но вот то состояние просветления, о котором говорят люди в буддизме, в дзен-буддизме, в суфии говорят, оно иногда очень быстро приходит к человеку. Так же, как и проблески другого рода знаний. Но все равно человек очень быстро проходит это. Если он занимается бхакти-йогой, скорость осознания его, оно быстро идет. Просто нам кажется, что очень медленно. Потому что мы видим весь этот путь и видим какие-то очень высокие ступени. Но на самом деле это вопрос каких-то там нескольких лет. Бхактивинода Тхакура вообще говорит, за несколько дней можно уровня низкий достичь, от всех анат избавиться. Так, несколько дней, несколько это такое растяжимое понятие. Сколько именно он не уточняет. Ну, несколько, значит, их можно сосчитать. Мы все равно развиваемся быстро, все равно идет духовный прогресс быстро. Но нужно прекрасно понимать, и не нужно себя обманывать, не нужно тешить себя мечтой. Иногда бывает так, что, еще раз, что нас все время тянет назад? Назад нас тянет именно вот эта вот какая-то надежда, нереализованные планы, еще что-то такое. Они мешают нам. Это некий крючок, который у нас остался. Этот крючок все время мы, как если кто-то пытался бежать через терновник. Очень трудно бежать, потому что его все время колючки назад держат, тянут. Так это мешает нам, но в сущности-то так очень быстро человек может все эти вещи реализовать, если он серьезно, честно относится. Нам не хочется, мы не торопимся, мы боимся. Мы сознательно замедляем ход, потому что мы боимся. Слишком быстро, не надо, как же так. Но мы можем прогрессировать быстрее, если у нас будет общение правильное. И все. Так что не волнуйтесь. Лифт, он движется. Если бы вы не лифтом пользовались, вы бы были гораздо ниже. Мы можем на самом деле понять это очень хорошо, если мы оглянемся назад честно. Как недавно я оглядывался, пытался оглянуться назад в какое-то свое студенческое прошлое или студенческую жизнь, и пытался не просто оглянуться назад на какую-то внешнюю канву события, а пытался восстановить то состояние сознания, в котором я тогда был. Действительно окунуться или восстановить то, как я тогда думал, то, как я тогда относился к этому миру, что я думал о самом себе. Я физически в этот момент, в момент этого упражнения, физически ощутил, будто я в какой-то густой туман попал. Я очень ясно представил себе, как я тогда видел, как я смотрел на мир, каким я тогда был. У меня было буквально физическое ощущение, что я в тумане, в потемках куда-то там ползу. По сравнению с тем достаточно невысоким уровнем, которого я достиг, все равно я могу видеть, что сейчас гораздо яснее все стало. Просто туман какой-то, которым осипью куда-то, непонятно куда, непонятно что там, непонятно что впереди, непонятно почему, какие-то тут пугало отовсюду. Вот. Попытайтесь этот эксперимент мысленно провести. Действительно, вот восстановить то сознание, которым вы были хотя бы лет 10 тому назад. Да, или даже сколько уже, лет 15, да? Как минимум лет 15. Ну или там сколько, лет 10 назад. Вы почувствуете, что лифт, он идет. Просто, сами знаете, когда в лифте едешь, можешь не чувствовать. Потому что не видишь там все эти ступеньки. Но когда он раскроется, двери раскроются, и там будет написано «Вайкунха», вы поймете, что лифт-то быстрый был. Посвящение нужно для одной цели, для того, чтобы человек правильный менталитет принял. Нам нужно, чтобы учиться, нам нужно внутри принять настроение ученика. Иначе я все равно... Это само по себе, это необходимое, но недостаточное условие. Так у меня все равно останутся проблемы какие-то. Но я сделаю какой-то первый существенный шаг в преодолении своего внутреннего сопротивления. Я просто стану учеником, да, до какой-то степени. Пусть не самым лучшим, но стану. Это первый шаг, который невозможно обойти. Он не решает всех проблем. Но он какую-то существенную, фундаментальную проблему может внутри разрешить. Человек должен понять, чтобы учиться чему-то, я должен принять правильное настроение. Настроение того, кто хочет учиться, кто хочет идти, кто хочет смириться. Да, все.
Вот это честность, это состояние качество характера определенного человека невидимо, реально у каждого есть
честность,
свобода выбора.
Честности ни у кого нет. Мы тут все обманщики. Просто кто-то чуть-чуть более хитрый обманщик, кто-то чуть-чуть менее хитрый обманщик. Поэтому, чтобы честность возникла, честность — это редкое качество внутреннее. Не потому, что у нас внутренние механизмы самообмана, о которых мы не подозреваем. Они настолько там просто очень сложно. Поэтому, если я буду полагаться только на свою собственную честность, я далеко не уеду. Чтобы стать честным, я должен находиться в контакте с носителем этого качества или истины. Иначе я не смогу. Честных нет. Тут все люди, их либо обманывают, а обманывают, как правило, людей, потому что у них есть зацепка внутри какая-то, их хотели обмануть. А они хотели, ну, как-то вот, знаете, это есть знаменитая наколка с куклой, да? Когда человек идет, со мной один раз такую вещь хотели. Рядом вдруг человек поднимает с земли пачку долларов большую. И потом он вдруг начинает говорить, давайте поделимся, ну пожалуйста, давайте, я вам часть отдам, только никому не говорите, пожалуйста. Если человек берет, то сразу же приходит реакция за это. Так, а почему он берет? Потому что он внутри, он понимает, что, в общем-то, ну, если кому-то повезло, сразу у него зависть возникает. Что ж такое, он шел и поднял пачку долларов, а я иду, и никакой... Хотя все знают, что пачки долларов на дороге не валяются. Но, тем не менее, человек думает, ну как же так, он нашел, и сейчас половину мне предлагает. Я в первый раз, когда со мной это пытались сделать на Кутузовском проспекте, я не знал о том, что такое существует. И он меня долго уговаривал, пожалуйста. Я говорю, зачем, что же, я не скажу никому. Он говорит, ну не говорить, я говорю, не скажу, и так не скажу. Он говорит, ну пожалуйста. Вот, я потом кому-то рассказал, он говорит, это известно. Но в том смысле, что у всех людей это желание, почему люди в азартные игры играют или еще что-то, все обманщики, все хотят так или иначе где-то как-то задарма что-то сделать. Поэтому единственный способ быть честным, оставаться честным, это находиться в контакте с истиной. А когда я читаю книги, например, книги Шрилы Прабхупады, в этих книгах Шрила Прабхупада в высшей степени бескомпромиссен. Я не сам по себе честен, но я буду честным, когда я смогу в конце концов принять эту истину. И если я нахожусь в контакте с истиной какой-то, очень убедительной, тогда у меня есть шанс, что я стану честным. Если я не нахожусь в контакте с истиной или с носителем истины, я буду всегда себя обманывать. Как ты сам знаешь, как Пушкин об этом сказал. Обмануть меня.
Несложно, я сам обманываю.
Да. Обмануть меня несложно. Я сам обманываю. На этой оптимистической ноте закончить нашу беседу. Спасибо большое. Я скоро уезжаю в Индию. Так что мы сможем восстановить наши встречи уже где-то в марте, когда я приеду.